Города на экране приближались. Их очертания резко обрисовывались в холодном голубом свете. Везде, куда хватает глаз, вся площадь обитаемых зон планеты, за исключением таинственной экваториальной области, тонувшей в голубом молоке паров, была устроена, изменена, улучшена руками и творческой мыслью человека. Гораздо сильнее изменена, чем наша Земля, еще сохранившая в неприкосновенности огромные площади заповедников, древних руин или заброшенных разработок. Труд бесчисленных поколений, миллиардов людей, вырастал выше гор, оплетал всю поверхность вторной планеты. Жизнь властвовала над стихиями бурных вод и густой атмосферы, пронизанной убийственно сильными лучами голубой звезды и неимоверно мощными зарядами электричества. Люди Земли смотрели не отрываясь, и сознание как бы раздваивалось. В памяти одновременно возникало видение своей, родной планеты. Не так, как представляли себе родину древние предки, в зависимости от места своего рождения и жизни, то равнинами просторных полей и сыроватых лесов, то каменистыми грустными горами, то радостно сверкающими в теплом солнце берегами прозрачных морей. Вся Земля в разнообразии своих климатических зон, холодных, умеренных и жарких стран, проходила перед мысленным взором каждого астролетчика. Бесконечно прекрасными были серебристые степи, области вольного ветра, и могучие леса из темных елей и кедров, белых берез, крылатых пальм и гигантских голубоватых эвкалиптов. Туманные берега северных стран, в стенах мшистых скал и белизна коралловых рифов в голубом сиянии тропических морей. Властно холодное, пронизывающее сверкание снеговых хребтов и призрачная зыбкая дымка пустынь. Реки, величавые, медленные и широкие, или неистово мчащиеся табунами белых коней по крупным камням ущелистых русел. Богатство красок, разнообразие цветов, голубое земное небо с облаками, как белые птицы, солнечный зной и пасмурная дождливая хмурь, вечные перемены времен года. И среди всего этого богатства природы еще более великое разнообразие людей, их красоты, стремлений, дел, мечтаний, сказок, горя и радости, песен и танцев, слез и тоски. То же могущество осмысленного труда, поражающего изобретательностью, искусством, фантазией, прекрасной формой повсюду, в строениях, заводах, машинах, кораблях. Может быть, чужие тоже видят своими огромными раскосыми глазами гораздо больше землян в холодных голубых красках своей планеты, а в переделке своей более однообразной природы ушли дальше нас, детей Земли. Назревала догадка. Мы создание кислородной атмосферы в сотни тысяч раз более обыкновенной в космосе нашли и найдем еще огромное количество подходящих для жизни условий, найдем... Встретимся, соединимся с братьями, людьми с других звезд. А они, порождение редкого фтора, с их необыкновенными фтористыми белками и костями, кровью с синими тельцами, впитывающими фтор, как наши красные, кислород. Эти люди заперты в ограниченном пространстве своей планеты. Наверное, они давно уже странствуют в поисках себе подобных или хотя бы планет с подходящей им атмосферой из фтора. Но как им найти в безднах Вселенной столь редкие жемчужины? Как пробиться к ним через тысячи световых лет? Так близко и понятно их отчаяние, великое разочарование при встрече с кислородными людьми, вероятно, не в первый раз. В галерее чужих ландшафты вторной планеты заменились видом колоссальных построек. Откосы, наклоненных внутрь стен, походили на здания тибетской архитектуры. Нигде не было прямых углов, горизонтальных плоскостей. Формы плавно изгибались, переходя от вертикали к горизонтали винтообразными или спиральными поворотами. Вдали возникло темное отверстие, по очертанию похожее на скрученный овал. Когда оно выросло, приближаясь, стало видно, что нижняя часть овала представляет собой спиральную изогнутую широкую дорогу, поднимающуюся и углубленную в здание размерами с целый город. Оправленные в красные, большие голубые знаки, издали напоминавшие волновую рябь, виднелись над входом. Вход приближался. В глубине его становился виден слабо освещенный гигантский зал со светящимися, как флуоресцирующий плавиковый шпат, стенами. И внезапно, без предупреждения, картина исчезла. Изумленные астролетчики, приготовившиеся увидеть нечто необычайное, почувствовали буквально удар. Галерея по ту сторону прозрачной стены осветилась обычным голубым светом. Появились чужие звездолетчики. На этот раз они двигались очень быстро, резкими движениями. В этот момент на экране возникла череда последовательных картинок. Они замелькали в таком темпе, что экипаж едва мог уследить за изображениями. Где-то во тьме космоса двигался такой же белый звездолет, какой висел сейчас бок о бок с Теллуром. Видно было, как крутилось, сверкало, разбрасывая во все стороны лучи его центральное кольцо. Вдруг кольцо остановило вращение, и корабль повис в космической бездне недалеко от маленькой голубой звезды карлика. Из звездолета устремились вдаль лучи, черточками мелькавшие на экране, в левом углу которого появился второй звездолет. Летящие черточки достигли его, неподвижно стоявшего рядом с земным кораблем, в котором люди узнали свой Теллур. И белый звездолет, принявший зов своего товарища, отодвинулся от Теллура куда-то в черную даль. Мут-Анг вздохнул так громко, что подчиненные обернулись к своему командиру с немым вопросом. «Да, они скоро уйдут. Где-то очень далеко шел второй их корабль. Они каким-то способом переговаривались, хотя я не могу себе представить, как это возможно в неизмеримых безднах, разделяющих корабли. И теперь что-то случилось со вторым звездолетом. Его зов достиг наших чужих, хотя правильнее будет сказать наших друзей». «Может быть, он не поврежден, а нашел что-нибудь важное?» — тихо спросила Тайна. «Может быть. Как бы то ни было, они уходят. Надо торопиться изо всех сил, чтобы успеть переснять, записать как можно больше сведений. И главное — карты, их курс, их встречи. Я не сомневаюсь, что у них были встречи с кислородными, как мы, людьми. Из переговоров с чужими выяснилось, что они могут задержаться на земные сутки. Люди, подстегнутые специальными лекарствами, работали совершенно неистово и не уступали неистощимой энергии быстрых серых жителей вторной планеты. Переснимались учебные книжки с картинками и словами, тут же записывалось звучание чужого языка, передавались коллекции с минералами, водами и газами в стойких прозрачных ящиках. Химики обеих планет старались понять значение символов, выражавших состав живых и неживых веществ. Афра, бледная от усталости, стояла перед диаграммами физиологических процессов, генетическими схемами и формулами, схемой эмбриологических стадий развития организма обитателей вторной планеты. Бесконечные цепочки молекул второстойких белков были в то же время изумительно похожи на наши белковые молекулы, те же фильтры энергии, те же ее плотины, возникшие в борьбе живой материи с энтропией. Прошло 20 часов. В галерее появились Тэй и Кари. Едва живые от усталости, они несли ленты звездных карт, отражавших весь путь Теллура от Солнца к месту встречи. Чужие заспешили еще больше. Фотомагнитные ленты памятных машин землян записывали расположение незнакомых звезд, изображенные неведомыми знаками расстояния, астрофизические данные, перекрещивающиеся сложными зигзагами пути обоих белых кораблей. Все это должно было быть потом расшифровано по приготовленным заранее чужими таблицам объяснений. И, наконец, люди не удержались от радостных восклицаний. Сначала у одной, потом у другой, третьей, четвертой, пятой звезды на экране появились увеличенные кружки, в которых завертелись планеты. Изображение неуклюжего пузатого звездолета сменилось целой стаей других, более изящных кораблей. На опущенных из-под их корпусов овальных платформах стояли в своих скафандрах существа, несомненные люди. Знак атома с 8 электронами кислорода увенчивал изображение планеты кораблей, но звездолеты на схеме соединялись только с 2 из изображенных планет. Одной расположенный близко к красному большому солнцу, другой — вращавшийся вокруг яркой золотистой звезды спектрального класса F. По-видимому, жизнь на планетах трех других звезд тоже кислородная, еще не достигла высокого уровня, позволявшего выход в космос, или мыслящие существа еще не успели появиться там. Выяснить это людям Земли не удалось, но в их руках были неоценимые сведения о путях, ведущих к этим населенным мирам, отдаленным на многие сотни парсеков от места встречи звездолетов. Пора было расставаться. Экипажи обоих звездолетов выстроились друг перед другом за прозрачной стеной. Бледно-бронзовые люди Земли и серокожие люди вторной планеты, название которой осталось неясным землянам. Они обменивались ласковыми и грустными жестами, улыбками и обоюдно понятными взглядами умных, внимательных глаз. Небывалая острая тоска овладела людьми Теллура. Даже отлет с родной земли, с тем, чтобы вернуться 7 веков спустя, не казался такой болезненно невозвратимой утратой. Нельзя было примириться с сознанием, что еще несколько минут, и эти красивые, странные и добрые люди навсегда исчезнут в космических безднах в своем одиноком и безнадежном искании родной по природе мыслящей жизни. Может быть, только теперь астролетчики полностью всем существом поняли, что самое важное во всех поисках, стремлениях, мечтах и борьбе — это человек. Для любой цивилизации, любой звезды, целой галактики и всей бесконечной Вселенной главное — это человек, его ум, чувства, сила, красота, его жизнь. В счастье, сохранении, развитии человека — главная задача необъятного будущего после победы над сердцем змеи, после безумной, невежественной и злобной расточительности жизненной энергии в низкоорганизованных человеческих обществах. Человек — это единственная сила в космосе, могущая действовать разумно и преодолевая самые чудовищные препятствия, идти к целесообразному и всестороннему переустройству мира, то есть к красоте осмысленной и могучей жизни, полной щедрых и ярких чувств. Командир чужих сделал какой-то знак. Тотчас же молодая женщина, которая демонстрировала красоту обитателей вторной планеты, рванулась в сторону, где стояла Афра. Широко раскинув руки, она прижалась к перегородке в стремлении обнять прекрасную женщину Земли. Афра, не замечая катившихся по щекам слез, распласталась на прозрачной стене, как бьющееся о стекло пленная птица. Свет у чужих потух, и почерневшее стекло стало пучиной, в которой потонули все порывы землян увидеть еще раз чужих, оказавшихся столь близкими. Мут-Анг приказал включить земное освещение, но галерея по ту сторону перегородки оказалась пуста. Наружная группа «Надеть скафандры для отсоединения галереи» властно ворвался в тоскливое молчание голос Мут-Анга. «Механики к двигателям! Астронавигатор в пост управления! Всем подготовиться к отлету!» Люди разошлись из галереи, унесли приборы. Только Афра, освещенная тусклым светом из открытого бортового люка, стояла в неподвижности, будто скованная леденящим холодом межзвездных пространств. «Афра, мы закрываем люк», — окликнул ее Тей Эрн откуда-то из глубины корабля. «Хочется проследить за их отлетом». Молодая женщина вдруг очнулась и с криком «Стойте! Тей, стойте!» побежала к командиру. Удивленный помощник стоял в недоумении, но Афра вернулась очень быстро. Рядом с ней бежал Мут-Анг. «Тей, прожектор в галерею! Вызовите техников! Экран установите назад!» — распоряжался на бегу командир. Люди заторопились, как при аварии. Сильный луч пробился в глубину галереи и замигал с теми же интервалами, как луч локатора Теллура в первый момент встречи кораблей. Чужие, прервав работы, появились в галерее. Земляне зажгли голубой свет 430. Дрожащая Афра склонилась над рисовальной доской, отражавшей на экране торопливые наброски биолога. Двойные спиральные цепочки механизмов наследственности должны были быть, в общем, одинаковыми у земных и вторных людей. Изобразив их, Афра нарисовала диаграмму обмена веществ в человеческом организме, сводящуюся к одинаковому превращению лучистой энергии звездных светил, добытой через растение. Молодая женщина оглянулась на неподвижные серые фигуры и накрест перечеркнула атом фтора с его 9 электронами, поставив вместо него кислород. Чужие дрогнули. Командир выступил вперед и вплотную приблизил лицо к прозрачной перегородке, вглядываясь громадными глазами в неловкие чертежи афры. И вдруг поднял над лбом сцепленные в пальцах руки и низко склонился перед женщиной земли. Они поняли то, что только намеком в последний момент расставания родилось в мозгу афры, и, вызванная тоской разлуки, осмелилась вырваться. Афра думала об изменении, дерзкой замене химических превращений, приводивших в действие весь величайший сложности организм человека. Путем воздействия на механизм наследственности заменить вторный обмен веществ на кислородный, сохранить все особенности, всю наследственность вторных людей, но заставить их тела работать на иной энергетической основе. Эта гигантская задача была еще так далека от возможности своего осуществления, что даже 7 веков разлуки Теллура с Землей, веков непрерывного нарастания успехов науки, вряд ли намного приблизит ее решение. Но как бесконечно много смогут сделать соединенные усилия обеих планет? И если же к ним присоединятся и другие мыслящие собратья, вторное человечество не пройдет бесследной тенью, затерявшейся в глубинах Вселенной. Когда люди разных планет, с неисчислимых звезд и галактик, неизбежно соединятся в космосе, серокожие обитатели вторной планеты, может быть, не будут отверженцами из-за редчайшей случайности в строении своих тел. И, может быть, тоска неизбежной разлуки и утраты была преувеличенной? Недоступны далекие по строению своих планет и тел вторные люди и люди Земли, похожи в жизни и уже совсем близки в разуме и чувствах Афри, смотревшей в огромные раскосые глаза командира белого звездолета. Казалось, что все это она прочла в них. Или это было только отражением ее собственных мыслей? Но чужие, видимо, обладали той же верой в могущество человеческого разума, которая была свойственна людям Земли. Вот почему даже робкая искра надежды, высказанная женщиной-биологом, так много значила для них, что их приветственные жесты более не походили на знак прощания, а ясно говорили о будущих встречах. Оба звездолета медленно расходились, опасаясь повредить друг друга силой своих вспомогательных моторов. Белый корабль на минуту раньше окутался облаком слепящего пламени, за которым, когда оно угасло, не оказалось ничего, кроме тьмы космоса. Тогда и Теллур, осторожно разогнавшись, вошел в пульсацию, которая служила как бы мостом, сокращавшим прежде необозримую длину межзвездных путей. Надежно укрытые в защитных футлярах люди уже не видели, как укорачивались летевшие навстречу световые кванты, и далекие звезды впереди голубели и делались все более фиолетовыми. Потом звездолет погрузился в непроницаемый мрак нулевого пространства, за которым цвела и ждала горячая жизнь Земли. 1958 год. Конец книги.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Апрель 1994 год. Звукорежиссер Вера Орлова, читала Татьяна Лускова.